Вообще радостно вот вместе читать, потому что мы видим, как Бог нас благословляет всех, и очень радостно быть в церкви, видеть, как мы благовествуем. Мы стараемся жить для Бога и испытываем еще большего восторга от Его разъяснения нам своей правды. Итак, читаем последние стихи 6 главы. Немного грустно, потому что сегодня мы заканчиваем. Но это еще не финал послания к римлянам. Там еще впереди 10 глав. С 20 стиха по 23. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь. Потому что конец их – смерть, но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Пожалуйста, присаживайтесь. Сегодня наша тема жизни, которой даже невозможно было и мечтать. Мы с вами закончили. В прошлый раз нам не хватило времени на эту секцию. И она на самом деле отдельная, особенно стоит в этой главе. Мы с вами закончили на такой важной мысли о том, что Господь нас освободил и в сущности освободил для того, чтобы мы стали рабами Богу, чтобы быть победителями греха личного в своей жизни. И здесь Павел нам показывает, к чему приводит наша жизнь, к чему приводила прежняя жизнь и к чему ведет наша нынешняя жизнь. Здесь он некий контраст показывает, что рабство греху делает нас свободными, но свободными от праведности, несет нам стыд и ведет нас в конечном итоге к смерти. Рабство же Богу дает свободу от греха, несет святость и ведет нас к вечной жизни. Ну, наверное, вот с чего начну. У меня как бы две истории, с которых я хотел начать, чтобы показать остроту проблемы. Когда я только начал работать здесь, на Варшавке, то я не знал, как здесь хитро ходит общественный транспорт. Я думал, что можно сесть здесь на автобус и доехать спокойно до Тульской. И так однажды я сел на автобус, который меня повел в сторону Тульской. И вы примерно догадываетесь, что было дальше. Потому что этот прекрасный автобус, вместо того, чтобы привезти меня к станции метро Тульская, он повернул направо и поехал на Третье кольцо. И, видимо, я не такой один был, который этот маршрут исследовал. Ну, я ехал, и, как обычно, есть такая мужская гордость. Нельзя никого спросить, куда же автобус идет. А в наших схемах автобусного сообщения трудно разобраться даже немецким или американским шпионом. И поэтому просто, ну, я ехал и думал, ну, все-таки в ту сторону едет. Где-то там Таганка, и я могу добраться. Поэтому я ехал, мило ехал. Но, знаете, он все как бы не туда ехал. И под конец я уже, когда он повернул совсем с третьего кольца, я подумал, если я поеду дальше, то я и ночью домой не доберусь. Поэтому я вышел и подумал, ну хорошо, мой дом примерно где-то там, я где-то здесь, пойду пешком. И пошел по дороге, которая как бы была в ту сторону. Знаете, я шел и стал чувствовать, что в Москве, оказывается, есть такие места, где и нога человека почти не ступала. Сначала дома высотные сменялись какими-то низкими карликами для Москвы, многолюдные улицы сменялись какими-то непонятными маленькими узкими улочками, джунгли бетонные и кирпичные превращались в какие-то палисадники и деревья. И в конце концов я вышел вообще на какую-то заводскую зону, и тут мне стало понятно, потому что дальше был вообще виден тупик, что если я пойду дальше, я совсем потеряюсь. Я вызвал такси и поехал домой, потому что не знали, куда ехать. Вот почему я с этого начал, с такой истории? Потому что на самом деле жизнь похожа на эти два пути. Мы идем каким-то путем и думаем, что вот там за тем поворотом будет нужное нам место. Мы инвестируем во что-то, свое время, деньги, силы, энергию. Но реальность такова, что пути бывают обманчивыми. Писание говорит, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь погибели. И вот рабство греху – это и есть такой путь безнадеги, путь лукавый, путь, который внешне не кажется ужасным, путь, который внешне кажется порой очень привлекательным и даже хорошим, но он не спасает и не помогает. Поэтому первый пункт, который сегодня мы будем рассматривать, вот, этого отрывка, первые два стиха, они говорят нам о нашем прошлом, они говорят о нашем прошлом рабстве бесплодной свободы. Прошлом рабстве бесплодной свободы. Одна из самых известных авантюр, или лучше сказать афер в истории бизнеса, это аферы Джона Лоу, шотландского такого авантюриста, который впервые вел бумажные деньги во Франции. В то время регент этой страны испытывал большие финансовые затруднения, государственный долг рос, это были миллионы, миллионные долги, расплатиться не было возможности. И тут на горизонте появился такой смекалистый мужичок по имени Джон Лоу, который предложил ввести бумажные деньги за место или вместо золотых и серебряных монет. И по мере того, как они будут вымещать или замещать эти драгоценные металлы, напечатать побольше денег бумажных и расплатиться всеми долгами. Это очень понравилось государственным чиновникам. Они открыли первый частный банк, который стал печатать такие банкноты бумажные. Людям тоже это понравилось, потому что, чтобы как-то усилить интерес к бумажным деньгам, я просто рассказываю без всяких экономических терминов, чтобы было понятно, у них есть свои особенности. Было открыто еще акционерное общество. В то время Франция, имела влияние в районе реки Миссисипи, что в Америке, и они открыли акционерное общество, так называлось акционерное общество двух Индий, и продавали эти участки, пустили слух, это еще такая акция PR, такая, знаете, в прошлом. Это вообще 1716 год, что там даже золото нашли, и они продавали акции уже еще этого акционерного общества только за бумажные деньги, которые надо было еще купить за свои монеты. А причем еще было сказано, что их можно в любое время обменять на золотые или серебряные драгоценные металлы. Одним словом, ажиотаж был. Рассказывают, что было продано более 600 тысяч этих облигаций или этих акций. Цена их выросла в десятки раз. Люди могли приезжать просто как кучер на карете, а в конце вечера уезжать в этой карете, как уже господа, потому что просто было безумие вот такого невероятного ажиотажа. Люди обогащались, может быть, как у нас в некотором роде было все время МММ, но там еще было больше. Долги практически все выплатило государство, потому что печатало деньги. Оно еще не знало тех законов экономики. И все кончилось тем, что просто один человек пришел и попросил, чтобы ему на его огромное количество бумажных банкнот дали золото. А их было много. Золото грузили на несколько карет. И все почувствовали, так золото лучше, чем бумажки. И все бросились обналичивать. И все это предприятие лопнуло, что этот Джон Лоу был вынужден бежать в Брюссель. Его поймали на границе офицеры, забрали все золотые свитки, которые он сложил аккуратно в свои чемоданы, и вместо них вручили ему его бумажные банкноты. И вот с этим он уехал в Брюссель. В бедности, в сущности, и почив. Смотрите, люди инвестировали свое будущее, свою жизнь, бумажки, которые были пшиком, которые не были ничем, по сути, обеспечены, которые просто были большой авантюрой. Когда мы говорим о рабстве греху, то мы должны осознавать, что это было рабство, которое ничего не производило достойного, которое было в сущности нашей пустой свободой, которое не создавало ничего стоящего. И апостол Павел так и говорит, он говорит в сие 20 о сути этого рабства, о сути этой ложной свободы, которую мы имели. Он так и говорит, вы были свободны от праведности. Некий юмор, правда? Констатация факта. Вы в грехе имели свободу. Вы реально были свободными людьми. Хотите быть свободными людьми, живите в грехе. И ваша свобода будет заключаться в том, что вы будете свободны от праведности. Праведность не контролировала нашу жизнь. Добродетели нам казались ненужными, пустыми, непривлекательными. Меня очень сильно огорчил последний опрос нашей российской молодежи. Большинство из них считает, что курить – это плохо. Но больше 80% считает, что обмануть на работе и получить чего-то лучшего для повышения своей карьеры – это хорошо. Видите, контраст какой интересный. Как люди по-разному воспринимают, потому что праведность не контролирует жизнь. Вам никогда не казалось странным, что мы устраиваем один, а может быть два раза в год субботники, чтобы убрать мусор, а потом исправно 363 дня мусорим, особо не напрягаясь. Почему? Да потому что мы просто свободны от праведности. Нам сделать правильное дело сложнее, чем делать злое. Помню, был как-то на Кавказе, друзья меня повезли показать одну горную речку. Это здорово, на самом деле, потрясающая картина, такие горы великолепные. И вот на этом фоне течет эта река прекрасная. Просто даже ехать в ту сторону и видеть уже было невероятно и чудесно. А потом приехали, и прекрасный вид сменился просто ужасом. Вся река была загажена какими-то пакетами из-под сока, сигаретами, окурками, какими-то пластиковыми сумками. Это просто был кошмар. Почему? Потому что люди свободны от праведности. Им не надо напрягать себя, чтобы мусорить. А вот чтобы не мусорить, нужно напрягать. И это естественный процесс. Подчеркну еще раз. Природному грешнику естественно грешить. Для него не требуется особого напряжения, чтобы грешить. Это вовсе не означает, что человек, раб греха, не может ничего доброго сделать. Вовсе нет. Он же может накормить своего ребенка, в конце концов, или уступить место в транспорте. Но это говорит о том, что доброта для него неестественна. А доброта в соответствии с Божьими стандартами вообще непостижима и недостижима. Он не нейтрален по отношению к добру и злу. Он порабощен грехом, поэтому для него вполне естественно творить зло, и грех для такого человека более привлекателен. Грех более привлекательный, чем добро. Вам никогда не казалось, почему на развлекательных каналах, которых сегодня много, и программах, показывают какие-то странные прикольчики, каких-то странных людей, которые творят глупости, а порой даже мелкие хулиганства, злые дела, и все должны смеяться, и все смеются. Почему-то на этих каналах нет таких программ, где люди делают добро, и все радуются, что они делают добро. Но делать дурость, глупость, зло, в конце концов, это считается интересно, потому что это интересно публике, а публика свободна от праведности, и поэтому убирает такие вещи. Из нашей греховной природы, друзья мои, нам всем здесь, в этом зале сидящим, есть склонность и соблазн вернуться к той опасной свободе. И вот Павел здесь нам напоминает, стих 21, «Каких ныне сами стыдитесь». Мы знаем, что эти поступки, они производят стыд. Мы знаем, что они идут к смерти. Но не только об этой праведности говорит апостол Павел. Он говорит о том, что у человека нету праведности Христовой. У него, в принципе, у человека невозрожденного нету праведности Христовой. И поэтому он свободен от общения со святым Богом. Он не соответствует его требованиям и правилам. И поэтому не имеет такой жизни. Его жизнь свободна от святости. Она ему просто чужда. Еще раз подчеркну такой момент. Апостол снова показывает нам грех как некого повелителя, который не позволяет нам прийти к праведной, святой, богоугодной и полезной жизни. Он нас не пускает тому, чтобы мы имели общение с Богом, чтобы мы имели близкое общение с Ним. Грех нас не пускает Богу, держит. Он закрывает нас от Него. Он прячет нас в конечном итоге даже от общения со святыми людьми. Об этом говорит Господь Иисус, Иоанна 3 глава, стих 20. «Ибо всякий, делающий злое, что у него есть, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Кстати, вы не обращали внимания на такой общеизвестный, общепринятый факт, что у людей с возрастом, которые не знают Бога, характер становится хуже? Об этом совсем недавно на свое 50-летие наш известный певец Гарик Сукачев признался в интервью известному журналу. Он такую фразу сказал: Ну, характер у человека не меняется никогда. Но, к сожалению, он просто с годами портится. И это реальность. Если человек раб греха, он свободен от праведности, его жизнь будет скатываться к тому, что он будет все более и более порабощаться рабству греху. И здесь мы подходим вот к следующему стиху 21, где говорится о последствиях. То есть суть нашего рабства греха, суть этой свободы в том, что мы были свободны от праведности, мы не жили ею. И ее последствия, это стих 21. «Какой же плод вы имели, — говорит Павел, — такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть». Смерть – это самый лучший итог такого греховного рабства. И стыд, который мы испытываем, это подчеркивает, что в глубине души мы понимаем, что это неправильно. Мы понимаем, что это плохо. Мы не хотели бы, чтобы об этом поступке другие люди знали. Мы не хотели бы, чтобы о нем кричали. Мы сами не хотим никому о нем рассказывать, потому что это нам стыдно. Мы испытываем чувство вины. Посмотрите, жизнь человека неспасенного, не покорившегося Богу, характеризуется двумя интересными словами. Во-первых, это ложная свобода, свобода, которая не нужна, потому что она свобода от праведности. И у него еще ненужные плоды, она производит такие плоды, конец которых смерть, и которых стыдишься. Рабство же Бога отличается, оно несет святость и ведет к вечной жизни. Давайте повнимательнее посмотрим на вот эту концепцию, которую Павел предлагает здесь, концепцию плода. Плод – это то, что, в принципе, естественно. Как бы это сама идея плода и то, что должно произрастись, то, что должно произвестись, должно появиться. Если мы посадим яблоню, то мы ожидаем, что вырастут яблоки. Если мы зажжем, например, ароматную свечу, мы ожидаем, что будет какой-то свет и будет приятный аромат. Плод – это то, что натурально для той или иной вещи. Для солнца, естественно, светить, давать нам свет. Для огня, естественно, обжигать. Для железа, естественно, быть твердым. Когда мы говорим о грехе, то для него тоже что-то естественное. И Павел говорит, для греха естественно, во-первых, удерживать нас от праведности, во-вторых, производить нечто. Производить какие плоды у греха? Павел говорит, да такие, что это дела стыда и вины. Вообще, придите домой сегодня и составьте список тех дел, которые вы творили до обращения ко Христу. Ну, не то, чтобы прям буквально детально каждый список, а просто в общем, обобщенно. Вы просто увидите разящую разницу, да, которая, разящий контраст того, что было прежде, что есть сегодня. Один богослов по имени Маркус Рейнсфорд, он набросал примерный план такого списка, и вот что у него получилось, 7 пунктов. Во-первых, злоупотребление своими способностями. Во-вторых, попирание добрых чувств. В-третьих, пустая трата времени. В-четвертое, выбор недостойных авторитетов. В-пятое, оскорбление лучших друзей. В-шестое, осквернение лучших стремлений. В-седьмое, осмеяние любви, особенно любви к Богу. Если все это воедино свести и посмотреть на все это со стороны, это просто стыд большой. Это просто большой стыд, потому что этих дел невозможно не стыдиться и невозможно ими хвалиться. Это пустые, бестолковые, никчемные, ненужные вещи, которые не производят ничего созидательного и полезного. У нас есть, конечно, такая фраза в России «наглость – второе счастье», да? Я думаю, что некоторые вспомнили ее, слушая такой список. Но если люди хотят такое счастье иметь, которое купленное, наглостью пускай имеют. Но это явно не счастье. Можно за деньги купить любовь, но это не любовь. Можно заставить насилием что-то совершить человека, но это не дружба. Это не счастье. Счастье, которое покупается такими способами, это не счастье. Иногда нам кажется, что если мы свернем на греховную дорожку, то ничего страшного в сущности не будет. Но, друзья мои, Павел здесь подчеркивает важную вещь. Грех ничего, абсолютно ничего не производит ни правильного, ни полезного, ни нужного. Часто можно у верующих слышать такое оправдание. Это такое хитрое оправдание. Сатана их подучил этому. Этот грех был мне нужен, чтобы я научился, какой плохой грех. Этот грех мне был нужен, чтобы я обрел такой опыт, который бы меня остановил в будущем. Друзья мои, Бог, конечно, может зло обрести в добро, но не посредством греха Он это делает. Это наш личный выбор, и мы платим цену большую. Более того, грех произойдет намного больше. Не стоит полагать, что грех произойдет что-то доброе. Он по своей природе не способен произвести ничего доброго. У него нет внутри потенциала. От яблони рождаются яблоки, не груши. Медь твердая, не такая хрупкая, как глина. Друзья мои, грех абсолютно не способен произвести что-то доброе. Он принесет много больше горести, чем вы полагали. Возможно, я не знаю, следили вы или нет, но вы слышали о том, что на последних зимних олимпиадах наш конькобежец Иван Скорбев получил неожиданно для себя серебряную медаль. Хотя шансов у него почти не было, потому что впереди бежал один такой, знаете, быстрый парень из Кореи, который пробежал и получил сам первый итог. А в последнем забеге, где бежал наш спортсмен, он бежал с чемпионом Олимпийских игр, с голландцем Свеном Крамером, который уже до этого, буквально в предыдущий день, победил на более короткой дистанции и вообще считался фаворитом этого забега. Поэтому наш, может, максимум мог рассчитывать на бронзовую, но даже и такое дерзновение, может, и не было, хотя и была страсть победить. Они побежали. И все были уверены, что Крамер, этот голландец, победит. Он тоже был уверен, и он бежал быстрее, чем наш. Наш выходил на бронзовую строчку, а голландец, естественно, готовился стать олимпийским чемпионом. И дистанция была чуть длиннее, чем один круг, поэтому ему предложили переместиться там на дорожку. Его тренер показал, куда они же меняются, там, когда бегут конькобежцы. И тренер ему показал буквально доли секунды не туда направление. И этот конькобежец Свен свернул немного не туда, возможно, вы даже видели видеозапись эту. Побежал первым, но его дисквалифицировали за то, что он прошел дорожку не так, как нужно, не в том месте повернул, и он потерял свою олимпийскую медаль, а наш Иван стал вторым человеком после конькобежца из Южной Кореи. Друзья мои, грех вот такие обманки делает с нами. Нам кажется, что мы так много вкладываем, нам кажется, что мы так много делаем и так много пользы получим. Нам кажется, что если мы будем обниматься, целоваться до брака, то все будет хорошо, проблем не будет. Но грех нас будет обманывать сильно. Нам кажется, что если мы здесь много обманем где-то, подпишем чуть-чуть, это ничего страшного не будет. Но на самом деле грех сыграет нами такую же злую шутку, как сыграл с этим конькобежцем из Голландии. И мы заплатим большую цену, чем мы даже планировали. Каждый грех сам по своей природе ведет к смерти. Если он не прекратится, то в конце концов к ней приведет, в конце концов, к своей цели и своей награде. Смерть здесь не только окончание, друзья мои, земной жизни, а прежде всего отделение от благословенного общения с Богом, от общения с настоящей жизнью, от эффективной плодоносящей жизнью, от славного пребывания с Богом в небесах. Мы, идя греховным путем, мы идем путем пустой свободы, беспродуктивной жизни, неэффективного существования и решаем себя радостью, счастьем эффективного плодоносящего пребывания здесь на земле. И здесь есть две трудности, которые я вижу еще. Во-первых, это бесстыдные люди есть. Ну, знаете, они, кажется, делают зло и себя особо так не винят за это. Им как бы не стыдно. Они могут устраивать какие-нибудь безобразные шествия, они могут говорить какие-то ужасные слова, они могут просто быть, кажется, ужасно аморальными. Что на это нужно сказать? Ну, если у людей сожжена совесть, это вовсе не причина для того, чтобы мы поступали подобно им и считали, что Божья истина не работает. Даже поверьте больше того, эти люди мечтают о другой жизни. Посмотрите последние голливудские фильмы про известных музыкантов, которые были такими большими, где они в конце своей жизни все мечтали о другой жизни, мечтали о жизни, свободной от наркотиков, безудержного секса, обмана, лжи, пьянства. Они мечтали о настоящих отношениях, семьи, радости, друзьях, в конце концов. Да и, отметьте, осознание ужаса этих поступков приходит не сразу, оно приходит после обращения. Павел говорит, которых вы сами ныне стыдитесь. То есть, когда человек делает это зло, он не понимает то, что он творит это зло. И когда мы беседуем с такими людьми сталкиваемся, то нужно обращаться к их совести, которая, может, едва еще живая, указывать на моральный закон Бога и молиться, чтобы Бог Духом Святым просветил их глаза, их сердце, их очи, чтобы они видели пагубность своей жизни, ту пустоту испытали, которую они имеют в своей жизни. Блез Паскаль в своей известной работе «Мысли» написал такую фразу: «Нашему уму свойственно верить, а воле хотеть. И если у них нет достойных предметов для веры и желаний, то они устремляются к недостойным». И далее он говорит, и человек испытывает безудержную пустоту, пустоту, которую ничто и никто, кроме Бога, не может удовлетворить. Ну и еще есть трудность. Помимо бесстыдных людей, еще есть люди трудность – это моралисты, которые говорят: в принципе, я старался жить правильно, ничего ужасного не совершил, был даже моральным человеком. Ну, такому человеку стоит посоветовать зайти на наш сайт и послушать проповеди 2 главы Римлянам, для начала, по крайней мере. Но а если у вас нет возможности такой, просто укажите ему на то, что такой человек надеется на собственную праведность, он отвергает Божию праведность и надеется на свои заслуги, свои возможности. Он на самом деле внутренне поклоняется не Богу и не почитает его как единственного Спасителя, а поклоняется себе и полагается на самоправедность, а не на Божию святость, которая от веры и упования во Христа. Еще один аспект здесь. Помимо того, что плоды – это естественный элемент какой-то сущности, плоды еще говорят и о полезности, или слово «плод» говорит здесь о полезности. Какой плод нам приносили наши греховные поступки? И Павел говорит: да никакого, кроме стыда, вины, разрушения, наказания, ничего. Это были пустые, никчемные, ненужные плоды. И нам нужно понять очень еще раз эту важную истину, которую я еще раз и еще раз буду подчеркивать неоднократно. Грех ничего не может сделать хорошего и полезного. Грех всегда ведет к стыду, вине, наказанию и поражению. Как-то нам вместе с братом Виктором пришлось быть у одной женщины в гостях, которая умирала от рака. И умирала довольно печально. Она вела жизнь греховную, такую разгульную. И то, что у нее оказалось на смертном одре, представляло собой очень печальную и ужасную картину. Это скорбь души от неправильного прощания с матерью. Это дочь, которая сторонится ее. Муж, который живет в соседней комнате, разведенной на металлической двери. Это куча грехов, отсутствие свободы и мира в душе. Это друзья, которые многие оказались вовсе не друзьями, и те, которые остались, не могли сказать больше ничего, кроме как «держись». Это не была комната человека, который уходит в мир, в мире радости к Богу, полному упованию. Это была комната отчаяния, безнадежности и пустоты. Это то, что производит грех. Он творит пустоту и смерть вокруг нас. Поэтому смотрим второй момент здесь, это стих 22, это настоящая благословенная свобода. Вот там была свобода пустая, бестолковая, бесполезная, ничего нужного не несущая, то мы, уверовав во Христа, мы стали также несвободными, мы стали рабами Богу, но это благословенная свобода, это настоящая, благословенная не свобода, это настоящая свобода от греха, настоящая жизнь. Павел продолжает этот контраст, который показан между грехом, рабством греху и рабством Богу. Тут прекрасная фраза такая, прямо смотрите, стих 22. «Но ныне», то бишь мы обратились к Богу, мы перешли от тьмы к свету, от смерти к жизни, от вины и стыда к славе и радости, от пустоты к полноте, от разрушения к эффективной и полезной жизни. И он добавляет такую фразу: «Но ныне, когда вы освободились». То есть свобода реальность, это реальной стала, это не просто какая-то иллюзия, не просто какая-то, лозунговая свобода, это реальная свобода, потому что мы освободились, совершенный вид, это совершенная форма глагола, мы реально освободились, это произошло в прошлом, мы уже не рабы греху, мы не просто будем освобождаться от власти греха, мы освободились от нее, мы уже не подвержены тому, чтобы быть рабами его, мы боремся с ним, покорившись Богу, но мы уже не рабы этому греху. И здесь есть маленькая такая, знаете, опасность. Посмотрите, пожалуйста, на этот глагол, если у вас в руках Библия, а по крайней мере, потому что вы в РБЦ, то у вас всегда в руках Библия. Тут глагол стоит «освободились». Что значит «освободились»? Как вот вы понимаете по-русски этот глагол? Например, мы говорим «мы собрались». То есть кто собрался? «Мы собрались». Этот глагол стоит такой немного для нас опасной форме, он стоит в возвратной форме, да еще в среднем залоге. Я уже так ухожу в дебри русской грамматики, но это понятный момент, возвратная форма, то есть это «я сделал», понимаете? «Освободились», то бишь как бы мы освободились сами от греха. Есть немного опасность в том, что мы сделали это. На самом деле, мы с вами читали уже всю эту главу 6, что это Бог сделал своей благодатью через веру во Христа. Духом Святым истинною освободил нас. Это Его работа. Наше духовное положение поменялось, мы теперь не рабы греху, благодаря тому, что Бог нас избавил от рабства греха. Христос умер за наши грехи. И Кассиан очень точно переводит эту фразу. В своем Новом Завете он пишет так: освобожденные от греха и отданные в рабство Богу. Освобожденные не освободились, а освобожденные Бог нас освободил. Мы не могли сами себя освободить от рабства греха. Человек сам себя не может освободить от рабства греха, сколько бы ни старался, потому что он раб греху. Именно поэтому, когда мы с вами проповедуем людям, говорим им о вере, это глупо говорить: брось курить. Да у него привычка уже греховная. Но это хорошее дело, и дело бросить курить. Там, научни любить людей. Абсолютно невозможная задача. Это то же самое, что мне сегодня предложите, чтобы я пошел там, станцевал где-то в балете, какие-то там специальные па. Это невозможно. Это абсолютно невозможно. Мы просим человека или говорим ему о том, что он не может сделать. Мы должны говорить ему Евангелие. Евангелие о благодати Божией, о Боге, который освобождает, о Боге, который спасает, о Христе, который любит, умирает, чтобы он был свободен. И вот через веру в эту весть, в эту истину человек освобождается. И поэтому Павел говорит: освобожденные от греха и отданные в рабство Богу. У верующего человека реально меняется образ жизни, меняется парадигма его жизни. Он же не направляется своей похотливой страстью или страхом наказания, он пребывает в сладостном общении с Богом, со своим Спасителем, и поэтому жизнь его наполнена принесением счастливого плода. И каждый новый плод дает ему еще большую радость, потому что он знает: я встал на путь вечной жизни, я встал на путь радости, общения с Богом, и тем самым совсем скоро будет реализована полнота этой вечной жизни. Я каждым новым плодом становлюсь все ближе и ближе к Богу, и это то, что я приобрел через веру во Христа. Это то, что Бог сделал по отношению ко мне по любви своей. И поэтому любовь становится главным мотивом, главным принципом жизни такого человека. Если я освобожден Божьей любовью, то я и живу Божьей любовью, я и строю отношения с людьми полюбовные. Это главный мотив моей жизни. Освобожденным от греха им не надо больше грешить дальше, потому что они получили возможность противостоять греху, потому что получили свободу от Бога. Именно поэтому мы в своей жизни, покорившись Богу, удаляем в своей жизни всякий постоянный грех, всякие греховные привычки. Мы желаем исполнить волю Божию. И заметьте, еще раз, став свободными, мы себя отдаем, и лучше сказать, нас отдали в другую несвободу. Мы отданы Богу, чтобы жить полноценной жизнью. Мы сами по себе не можем жить такой жизнью. Сами по себе мы не способны, нам нужно новое рабство, но это рабство Божьей благодати и любви, заботы и внимания. Это рабство, которое помогает нам жить полноценной жизнью. И поэтому человек, который освобожден от власти греха, он характеризуется всевозрастающей праведностью и святостью своей жизни. И наш текст довольно ясно говорит, посмотрите, 22 стих. «Плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Когда мы обращаемся к Богу, то наши самые близкие друзья замечают нашу перемену. Наши близкие подруги, знакомые, товарищи, друзья, они видят, что мы стали другими. Этот контраст настолько разителен, что они видят это яркое свидетельство нашего обращения к Богу, нашей веры в Бога. Если твое обращение к Богу, если твоя жизнь не отличается сегодня, то проблема есть какая-то в твоем обращении. Потому что человек отлепляется от греха, прилепляется к Богу, чтобы плод его жизни была святая жизнь. Это говорит о том, что наша жизнь ежедневная, последовательная, ежегодная, год от года она будет прогрессировать в том, чтобы все было больше у нас в жизни праведности и святости. И слово «плод» подчеркивает это наше преимущество. Если раньше мы производили пустые плоды, дела такие, которых мы сегодня стыдимся, то сегодня мы производим тоже плод. И этот плод дает нам большие преимущества благословения. И этот плод заключается в том, что наша жизнь, идя путем освящения, превращается все более и более богоугодной и праведной жизнь. И это на самом деле дает нам много преимуществ в жизни. Это у нас есть настоящие отношения. Наши отношения уже не контролируются чувством вины, стыда, зависти, какого-то тщеславия, похоти, а это настоящие отношения. Мы имеем свободу сердца. Мы имеем свободу сердца, потому что мы не живем обманом и ложью. Мы можем прославлять Бога, а не порочить Его. И самое главное наше преимущество – мы идем путем преображения Христоподобия. Друзья мои, там, где нет святости, там и нет вечной жизни. Это очень важно понимать. Там, где нет прогрессирующей святой жизни, там и нет, значит, и настоящей вечной жизни. Наш текст довольно четко показывает эту цепочку. Плод ваш – святость, а конец – жизнь вечная. То есть уже окончательное воссоединение с нашим Искупителем. Автор послания к евреям очень ясно говорит об этом, рассматривая вопрос святой жизни. Это Евреям, 12 глава, стих 14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Вы чувствуете силу этой фразы? «И святость, без которой никто не увидит Господа». Он не говорит о том, что я святой жизнью зарабатываю спасение, но говорит о том, что если я спасен, то святость моей жизни будет прогрессировать. Она будет подтверждать, что я на самом деле иду в небо, Бог во мне и трудится со мною, и я покорен этой Божьей работе. И поэтому стих 23, будущая перспектива наша с вами. Здесь, в стихе 23, появляется идея платы. Вообще слово «возмездие», конечно, показывает такую идею, знаете, как будто бы такое некое воздаяние, какое-то вот такое, знаете, злое деяние, отомстил кто-то кому-то. Здесь лучше это слово перевести как «плата» или «жалование». Плата или жалование. Грех нас нанял, тиран нанял нас на службу, поэксплуатировал нас и потом заплатил звонкую монету, которая называется смерть. Он поработал с нами, получил то, что хотел и отправил нас на свалку истории. Но, к сожалению, это не только свалка истории, это еще и вечное отчуждение от Бога и вечное наказание. Это зарплата, которую получают люди, которые живут грехом. Если надо немного пояснить, друзья мои, момент вот в чем, что всякий грех несет на себе печать смерти. Все грешники имеют над собой властителя по имени грех и пастыря их жизни по имени грех. И поэтому Иисус, обращаясь к одному потенциальному ученику своему, сказал: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Когда один человек сказал: «Можно я пойду похороню отца своего?» Он тем самым показал, они имеют вид жизни, но они мертвые, потому что они вне общения со мною, и они живут не путем праведности, а путем греха, и поэтому и вся жизнь в сущности – это такой тлетворный, разрушительный, греховный запах вокруг себя. Люди часто игнорируют этот факт, они борются с ним, подшучивают как-то, но они все равно идут к своей смерти, потому что они все равно остаются в Адаме, не во Христе. И я не говорю здесь только просто о физической смерти. Рэй Стэдман, такой известный американский проповедник, он очень справедливо заметил здесь, я процитирую его фразу: «Смерть есть физическая и моральная, одна образ другой. Физическая смерть всегда означает мрак, угасание света и жизни, она означает ограниченность, ибо труп беспомощен. Что он может сделать для себя? И вершина ее – тление. Труп начинает разлагаться, испускать зловоние, начинается гниение». Понимаете, друзья мои, чем дальше человек уходит от света Божия, чем дальше он удаляется от Бога, то он все больше распространяет трупный запах смерти вокруг себя. Куда он ни приходит, он несет разрушение, ссору. Куда бы он ни приходил, где бы ни оказывался, там нету мира и созидания. Именно поэтому в нашем мире, где еще мир не покорился Богу, столько много войн, конфликтов. Вы слышали, да, про недавнее убийство здесь у нас в Москве, когда человек просто за замечание брошенной бутылки взял и убил человека. Просто за замечание, за его злой, глупый поступок он убил и лишил жизни другого человека. Это говорит о сущности того, какие люди, говорит об их природе, говорит о том, что рабство греху на самом деле ведет к смерти одного и другого. Нам, знаете, я думаю, что нам не должно казаться странным, что некоторые свадьбы заканчиваются убийствами, когда люди напьются, когда люди разгорячатся, то зло и грех, и все это набирает обороты, и порой заканчивается ненавистью, которой конфликт превращается даже в смерть. Известный немецкий богослов Вернер де Баор, его книгу напечатали на русском языке в свое время, написал такие слова: «Грех постоянно распространяет гибель и смерть. Смерть упования, смерть любви, смерть друзей, смерть живости, энергии, ясности, смерть общения, смерть браков и семей, смерть народов. Римляне видят теперь совершенно ясно, глядя на свое прошлое, следующее. Это прошлое представляет собой поле развалин, поле мертвецов». Друзья мои, это реальность той жизни, которой живут люди, которые не покорились Богу. Они разрушают себя и все вокруг. Они сеют дела пустоты и никчемности, дела отчаяния и греха. Мне еще хочется сказать здесь очень важное слово к верующим. Уже здесь у нас есть даже группа людей, которые сегодня с Питера приехали, чтобы послушать проповедь. Поэтому я ради них также добавлю здесь эту фразу. Для всех нас. Грех всегда несет мрак и тьму собою. И когда ты порой в жизни не понимаешь, что делать, когда ты чувствуешь, что ты как будто бы потерян, не знаешь, куда идти, куда направить свои стопы, ты не можешь разобраться в Писании, не можешь разобраться в самом себе, не знаешь, какой путь в конце концов избрать, то знаешь, что я хочу сказать тебе, друг дорогой? В твоей жизни грех, который затуманил твои мозги, омрачил твое сердце и душу, смущает твою волю, и поэтому ты оказался в состоянии потерянности. Грех всегда несет смерть. Грех всегда несет вот такую тьму и мрак. Если я, верующий, попадаю в такие ловушки, то я на самом деле попадаю в состояние непонятности, неизвестности, потерянности. И нужно очищать свое сердце всякого греха, тогда я увижу свет Божий и увижу пути, которые мне нужно избрать. Грех всегда делает массу ограничений в жизни человека. Он ворует радость, он лишает благословения. Помните историю Моисея? Величайший человек до Христа, живший на этой земле. Наикратчайший человек, как написано о нем, и он не входит в землю обетованную. Смысл всей его жизни – вести народ израильский из рабства египетского, вести их в новую землю, и он не входит. Почему? Помните? Бог ему говорит прямо – ты не явил моей святости. И поэтому он не вшел в это благословенное место. Друзья мои, грех – это не мелочи какие-то. Казалось бы, что такого сделал там Моисей? Ну, два раза ударил своей палкой по этой скале. Ну, три бы раза бы ударил. Но он не проявил Божью святость, не проявил Богу должную покорность. И грех лишил его такой возможности. Грех всегда делает очень много ограничений. Я прочитал довольно интересную историю. Ее законфликтировал один корреспондент газеты в прошлом веке. Я процитирую, что написано было там. «Однажды внимание прохожих было привлечено странным поведением человека, который с деревянным метром в руке подошел к двери питейного заведения и стал ее измерять. 85 сантиметров ширины, 2 метра высоты, бормотал он. Затем, обернувшись к остановившимся около него любопытным, он объяснил: дверь эта имеет всего 2 метра и 85 сантиметров. В общем, небольшая дверь. Однако был у меня дом, и он целиком прошел через нее. Была земля, и она вся прошла в нее. Имел дорогую мебель, и та прошла в эту дверь. Не нужно было и разбирать. Были у меня сбережения, и все они ушли через эту дверь. И если бы это было все, но этим дело не кончилось. Было у меня крепкое здоровье, и вот врач сказал недавно, здоровье свое вы пропустили через дверь кабака. Такая, знаете, история древности. Сегодня мы можем привести ее в другом контексте, наркотиков или СПИДа, морального поведения. Грех уменьшает свободу, он лишает порой свободы, лишает восторга от божественного и увеличивает тоску в нас, скуку, банальность. Мы даже иногда испытываем отвращение к собственной жизни. Знакомо ли вам что-нибудь подобное? Друзья мои, причина проста – это признак смерти, принесенный грехом. Вам никогда не казалось, что индустрия странным, может быть, необычным, что индустрия развлечений всегда принимает все более и более, придумывает какие-то более и более вызывающие и ужасные формы развлечений. Если раньше, я помню, даже у меня, да простят меня здесь, может быть, любители КВН, я помню, КВН раньше это был такой интеллектуальный конкурс людей, которые умели придумать юмор, который был на уровне хотя бы головы, то сегодня это просто порой пошлое собрание, бестолковых шуток, неинтересных номеров, за редким исключением удачных выступлений. Почему? Потому что грех разрушает, и люди находят эти формы, чтобы привлечь других, понравиться людям, как бы получить удовлетворение, но не могут, потому что душа никогда не получит удовлетворение вне Бога абсолютно. Бог нас создал так, что мы находим удовольствие только в Нем. Счастье жизни только в Боге. Ничто другое не даст. И сколько бы каналов интереса и развлечений не придумали люди, они никогда никого абсолютно не смогут сделать счастливыми, удовлетворенными, потому что мертвые ищут радости на кладбище и никогда ее там не найдут. Там мертвые, там нету жизни. Жизнь нужно искать, и радость нужно искать в том, что живо, а жив один Господь Иисус. Друзья мои, грех не может насытить нашу душу. И как бы мы ни говорили, он всегда платит по счетам своим. И плата его довольно понятная, ужасная монета под названием смерть. Чарльз Спержен в одной своей известной проповеди привел такую классную притчу о том, как грех, тиран, уничтожает нас. Он представил себе картину, что сидит такой царь, приглашает к себе человека и спрашивает, какое твое занятие? И человек говорит, я кузнец. Отлично. Вот тебе размер цепи, которую тебе нужно выковать. Кузнец пошел ее ковать, сделал, пришел обратно к царю, он говорит, отлично, теперь сделай 2 раза больше, 2 раза длиннее. Кузнец пошел снова ковать, вернулся опять, он говорит, сделай еще раз 2 раза длиннее. И так было много-много раз. И в конечном итоге, когда цепь была настолько уже большая и огромная, непомерная, этот царь сказал своим подчиненным, а теперь спутайте этого кузнеца этой цепью и бросите в огонь. Это то, что в сущности делает с нами грех. Мы начинаем служить ему, миллион людей начинают служить ему, желая найти радость, счастье, полноту, смысл. Усердно ему служат, но кончается тем, что грех их обманывает, в сущности бросая их в огонь вечной жизни, отделения от Бога, вечной, но не настоящей жизни, а вечных мучений и страданий. Апостол Павел поэтому открывает нам потрясающий горизонт света и жизни. Последняя фраза этого стиха. «А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». Вы заметьте, пожалуйста, разницу. Плата или возмездие – это то, что мы заработали. В контрасте к этому Бог нам дарит, дает нам дар. Он нам дарит. Мы не зарабатываем себе вечную жизнь. Ее невозможно заработать, она больше, чем мы с вами. Мы не можем ее сгенерировать в себе, потому что у нас нет такой способности. Но Бог нам дарит это не как плату за нашу работу, за нашу службу Богу, за нашу личную праведность или святость. Нет, мы получаем ее как дар от Бога через веру, через общение с Ним. Она приходит нам через наше личное единение с Богом, со Христом, и ведет нас к окончательному воссоединению с Богом в небесах. Известный богослов древности Тертуллиан отмечает в комментариях на этот текст, что слово «дар», греческое слово «харизма», оно часто описывало особый подарок императора своим солдатам, которые не получали не как жалование, а как проявление его благоволения к ним. Он просто им дарил подарки. Часто это было к Новому году. Такой, знаете, просто подарок. Что-то, что вы у меня есть. Спасибо за вашу службу. Но это не было платой никак. Друзья мои, мы уже с вами имеем благоволение во Христе, потому что мы обратились к Нему всем сердцем. Мы сделали себя рабами Богу, и поэтому благоволение Божие уже с нами. Мы верою приняли Его жертву. И наша вечная жизнь не находится в нашем зарабатывании или применении принципа, она находится в личности Христа. Он так и говорит, жизнь вечная во Христе. И снова апостол Павел обращает наше внимание на Христа, как единственного Спасителя, единственный источник нашей жизни. Он единственный канал благодати Божией для нас. В нем все обетования Божии, да и аминь. Он виновник и причин нашего спасения, наш хранитель сегодня и упование сегодняшнего дня. Вне его спасительной и благодатной работы невозможно найти спасение никому. И сам последний фраза, он такую фразу говорит, «Господи нашим». Он стал повелителем нашей жизни. Он взял из этой пустой, бесполезной, никчемной, суетной жизни и взял себе в рабы, чтобы наша жизнь наполнилась продуктивностью, счастьем. Благословение – это самое лучшее рабство на земле, какое только может быть у человека. Потому что оно несет в себе и радость, и счастье, и полезность, и эффективность в нашу жизнь. Несет нам мир Божий. И сам Христос заботится о нас. Часто, когда мы слышим слово «раб», мы как бы, помните, в прошлый раз мы говорили, что как-то смущаемся, раб – это как-то не очень привычная для нас формулировка. Но быть рабом Христа – это здорово, потому что Он о тебе заботится. Потому что ты Ему очень нужен. И ты в то же самое время покоряешься Ему, получаешь еще намного больше, даже чем ожидал получить. И вот это выражение «жизнь вечная», друзья мои, это не говорит о бесконечном существовании, говорит о новом качественном существовании, о новом качестве жизни. Я живу здесь на земле уже принципами Царства Божия, принципами вечности. Во мне уже можно видеть настоящую жизнь, подобно как грех несет смерть и как-то благоухает смертью, то человек верующий обрел новую жизнь, он благоухает жизнью настоящей. Иногда некоторым верующим, я подхожу, к сожалению, к финалу 6 главы, иногда некоторым верующим кажется, что они много так вложили в Царство Божие, они много так отдали Богу, а вот нет такой, может быть, радости, или кажется, что они менее успешны, чем люди неверующие. Послушайте меня здесь внимательно, это большая такая ловушка. Во-первых, вы не знаете, что творится у человека неверующего, который внешне успешный. Помните, когда в России пришли эти мыльные оперы, то одна из самых первых называлась «Богатые тоже плачут». А мы знаем, что богатые даже сидят в тюрьме у нас сегодня. И по-хорошему, и по-плохому. Во-вторых, подлинно верующий, он уже сейчас получает удовольствие от жизни. Он сейчас уже радуется жизни. Он себя не чувствует каким-то забитым, прибитым. Он радуется тому, что у него уже есть, потому что он уже живет качеством новой жизни. Он живет вечной жизнью. И хотя у него бывают трудности и скорби в жизни, но у него есть на кого уповать и есть кому поддерживать. И в-третьих, надо помнить важный принцип, что посеешь, то и пожнешь. Этот принцип действует. Сеешь в грех, пожинаешь отвержение и смерть, сеешь в жизнь, пожинаешь благословение общения. И поэтому здесь нельзя попадать нам в ловушку, братья и сестры, думая, что если мы начали благодатью Божией, а вдруг что-то не получилось у меня, и скатиться обратно в закон, и начать как бы зарабатывать Божие благоволение к себе каким-то своим усердием. Вовсе нет. Мы сделали центр нашей жизни Бога, и мы не зарабатываем что-то для себя от Него, но мы живем с Ним в славе Его одного. Подводя итог всему этому, тому, что мы здесь читали, хочется сказать, что Господь нас сделал потрясающими, удивительными объектами своего благословения. Мы стали царями и священниками, мы осознали свою значимость и ценность в Нем. Мы получили новую природу во Христе, мы уже не живем более, не контролируемся чувством вины и стыда, мы уже не ищем похваления, похвалбы и одобрения от людей, мы не служим греху, мы стали свободными и начали самое увлекательное путешествие в своей жизни, это путешествие познания Бога и служения Ему. Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, 17 главе, стих 3 говорит, «Сия есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога, и послана Тобою Иисуса Христа». Мы на самом деле познали Христа, и это есть жизнь вечная. Это новое качество существования. И поэтому не стоит, друзья мои, по причине нашего безрассудства, сердец слабости веры, не стоит уступать сиюминутным соблазнам, которые нас будут стараться запереть обратно в темницу рабства, стыда и смерти. Пусть мы будем самыми свободными людьми, счастливыми людьми. И апостол Павел в послании к Галатам, 5 главе, стихе 1 говорит: «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Мы были отпущены с рынка рабов, куплены самим Господом, чтобы мы жили как свободные люди, жили для Бога, жили счастливо. Вот такой финал сегодняшнего дня. Я постарался меньше эмоций сегодня дать, чтобы мы больше рассуждали, помолимся.